слушаете «Радио Свобода». Новости, интервью, мнения экспертов, голоса истории и повседневной жизни. Все необходимое для нашей взрослой аудитории 18+ на волнах свободы.
Говорит «Радио Свобода». В эфире «Классный час. Образование и общество». У микрофона Тамара Лиленкова. Сегодня мы продолжаем обсуждение нового закона об образовании, той его версии, которая сформировалась под влиянием общественного мнения, государственной политики и финансовых возможностей российского бюджета. Иными словами, речь пойдет о поправках, которые в течение 2 лет вносились в законопроект и которые теперь после первого чтения в Думе, по мнению экспертов, необходимо срочно принять. В связи с этим в субботу в Москве на площади Революции прошел митинг «Защитим образование и науку», которые поддержали также в Санкт-Петербурге, Ижевске, Самаре, Перми, Иркутске, Новосибирске и Владивостоке. Какие изменения в закон об образовании требуют внести организаторы митинга, в классном часе расскажут сопредседатель Межрегионального профсоюза работников образования учитель Андрей Демидов, члены инициативных групп, профессор МГПУ Елена Галкина и преподаватель МГУ Владимир Фридман. О том, что не устраивает студентов, лидер Российского студенческого союза Артем Хромов. Опасения учителей представит главный редактор сетевого сообщества «Педсовет» Сергей Сафронов, а экономические и политические риски – заместитель председателя Комитета Государственной Думы по образованию Олег Смолин и директор Института развития образования Высшей школы экономики Ирина Абанкина. Однако вначале немного истории. Я хочу напомнить о том, какого рода поправки предлагалось внести в законопроект. Вот небольшой фрагмент заседания в Торгово-промышленной палате.
Ну вот мы обсуждаем этот проект закона 2 года уже. А консенсуса не видно на горизонте, взаимопонимание не приближается.
Николай Метленков, профессор, заместитель председателя Совета учебно-методического объединения вузов Российской Федерации по образованию в области архитектуры.
Мне кажется, что мы работаем вообще в разных форматах законов. Ну, как минимум их 2. Один формат – это тот формат, который сейчас вот заявлен. Согласование, провести согласование нормативных актов тому существующему состоянию дел, который есть. То есть это образование 20-го прошлого века. То есть вот этим мы сейчас занимаемся и обсуждаем. И в этом плане мы все равно поправляем прошлое время. Оно уже ушло. Другой формат разработки законов – это такой стратегический формат. Вспомним план ГОЭРЛО, план индустриализации страны. Сначала возникала стратегия развития чего-то, а потом законодательная база подтягивалась к обеспечению этой стратегии. Так вот, этой стратегии развития образования страны. Ее нет. Она не прочитывается.
Почему вот сейчас очень много проблем по закону? Потому что нет у нас концепции развития образования, дорогие товарищи. Та концепция, если вы лобби 2010 годом, у нас не только нет концепции, у нас нет закона о непрерывном образовании.
Карл Кезимов, член Академии профессионального образования.
Непрерывное образование, конечно, должно строиться до вузовское, начальное, среднее, а вузовское – бакалавриат, причем в скобках по гуманитарным только, при всем уважении, и ВПУ, магистратуру, потому что ректора вузов сегодня говорят, что бакалавриат не обеспечивает подготовку инженера. Об этом тоже надо думать серьезно. Необходимо, чтобы до начала трудовой деятельности наши дети имели какое-то профессиональное образование. Или начальное, или среднее, или высшее. Этого нет. Ну, конечно, роль воспитателя работы не отражена. Более того, в законе есть такое понятие, как обучаемый. Мы говорим о субъект-субъектном отношении, а наоборот, что такое обучаемый? Это допотопное слово. Заменить его современным термином. Что такое обучаемый? Это же противоречит законам педагогики. Субъект, собаки, и даже к собаке нельзя обучать. Знаете, вузы сейчас, по примеру, я нашу вузу знаю, хотя профсоюзные и так далее, очень важные. Вузы работают до сих пор и учреждения начальных средств за счет внутренних резервов. Роль работодателей сведена к нулю. На практику студенты не принимают, на стажировку не принимают, дипломы по интернету пишут. Но роль работодателя должна быть усилена, как потребитель кадров. В случае, что получать? Человек приватизирует завод, государство готовит за свой счет с рабочей силой, они не принимают даже. Это что такое? Это что за рыночная экономика? Поэтому, наверное, какие-то во всех странах, если работодатели даже направляют в вуз человека, оплачивают всю стоимость, они налоговые льготы имеют. Я уже 3 года этот закон не могу протолкнуть. Везде пишу об этом.
Самое главное, остались принципиальные недостатки. В нем смешаны 2 несовместимые позиции, а именно конституционно-государственная и рыночная концепция. А это ведет уже к тупику как в части написания закона, так и в части его реализации в будущем. Несовместимые вещи.
Президент Академии профессионального образования Евгений Ткаченко.
Мы обрекаем себя на постоянные противоречия. Кроме этого, в этом законе объединены уровни образования от детского сада до послевузовского. Это означает, что он очень громоздкий и практически малоосуществим или очень трудно будет осуществим в такой полинациональной, полисоциальной, поликультурной, поликонфессиональной стране, как Россия, от Магадана до Калининграда, от Салехарда до Нальчика. Крупнейший недостаток в том, что разрушается система непрерывного профессионального образования России. Упразднен уровень начального профессионального образования. Снимается социальная защита подростков из неполных, неполноценных, малообеспеченных семей. У нас же сотни тысяч с вами социальных сирот. Откуда они берутся? Кстати, та же и иммигрантов тоже. А это ведет уже к системному формированию социального сиротства в России. Попытка министерства представить упразднение начального профобразования как его повышение до уровня среднего профобразования – это в лучшем случае самообман. А на самом деле это демонтаж государственной системы подготовки квалифицированных рабочих кадров. И это в любом случае введение в заблуждение неспециалистов. В законопроекте вводится ускоренная подготовка. Это месяца, 3-6, может быть, до года, которая приведет... Вот эта ускоренная подготовка, мы забываем, что мы должны давать образование. Она ведет уже к формированию в стране широкой прослойки, это на миллионы счет пойдет, низкоквалифицированной и малообразованной молодежи. Кто за это будет отвечать потом? То же самое система начального профобразования. Посмотрите, модель Московского колледжа. Она защитила уровень начального, постановлением правительства Москвы, законом Москвы. И там не только 1200 часов производственной подготовки, там еще и питание, там внимание к детям. Потому что уровень – это серьезная защита. Не только Москва, модель Московского колледжа. В Татарстане это кластеры. В Кузбассе это техникумы, которые поглотили училище, но в отдельном здании тоже их кормят и учат по старым программам. Поселок Игрим в Ханты-Мансийском округе, куда только самолетом можно долететь. 12 тысяч населения тоже колледж поглотил. Училище, но училище отдельное, дети их и кормят и так далее. Опять мы работаем не благодаря закону, а вопреки.
Я бы хотел сказать о краткосрочной подготовке по программам с небольшим количеством учебных часов.
Виктор Казбаненко, ректор Государственного университета управления.
Знаете, это запрос рыночной экономики. Вот мне довелось в одном из министерств заниматься повышением квалификации федеральных государственных гражданских служащих. Я вам хочу сказать, что это не просто запрос рыночной экономики, это запрос государства на подготовку профессиональных кадров за счет того, что применяются гибкие формы, в том числе и дистанционного образования, и формы, которые связаны с небольшим объемом часов, но за счет того, что это краткосрочные курсы, они позволяют очень гибко активизировать то знание, которое может быть передано под задачу конкретного либо федерального органа, корпорации, если мы будем говорить о бизнес-структурах. И таким образом учебные заведения могут отражать более динамично и гибко те потребности, которые есть у конкретных работодателей. А сегодня время настолько быстро меняется, что, извините, знания, которые мы даем в учебной аудитории, остаревают быстрее, чем мы его передаем в этой же самой аудитории. Почему вузу выгодно продлевать бакалавриат больше, чем на 4 года, там, значит, на 1 год? Вот это речь идет только об экономической целесообразности, той прибыльности, которую несут студенты-договорники и даже те студенты, которые идут по контрольным цифрам бюджетного приема. Ничего существенного с точки зрения содержания образовательного процесса это не дает абсолютно. Я вам хочу сказать, если мы пойдем по этому пути, которому нас призывают критики данного проекта, мы с вами просто уйдем из Болонского процесса. Мне кажется, что все же позитивного больше, чем негативного. И вы знаете, мне приходится участвовать в дискуссиях по законопроекту об образовании уже даже не в третьей версии, а уж с самого начала. Так или иначе участвовал в этих обсуждениях, я вижу, могу констатировать от себя и от учебно-методического объединения по образованию в области менеджмента, которое возглавляет наш университет, что на самом деле все-таки законопроект проработанный. И главное, что является показателем социальной значимости данного документа, это действительно количество тех предложений по нему, которые все время поступают и не прекращаются. Но все они настолько разнонаправленные, сколько и многочисленные. И в этом смысле это очень даже хорошо. Люди подключаются на разных этапах, у них возникают новые взгляды, и это тоже очень двигает вперед документ. Но на сегодняшний день я бы хотел констатировать, что основная его ценность в том, что все же это кодифицирующий документ. Это акт, который позволяет собрать множество норм в единый систематизированный акт, регулирующий вот эту сложнейшую социально значимую сферу, которую мы с вами называем словом образование. И в этом смысле это действительно, с точки зрения нашего российского законодательства, это шаг, очень большой шаг вперед. А концептуально я считаю, что здесь решаются очень много вопросов, которые связаны и с уточнением классификации образовательных программ, уточняются формы обучения. Расширяется круг лиц, имеющих право осуществлять образовательную деятельность. Совершенствуются типы образовательных организаций. Это тоже, на мой взгляд, прогрессивные нормы законопроект. Наш законопроект сохраняет практически все права и меры социальной поддержки как обучающихся, так и педагогических работников. Особенно в части академических и трудовых прав, которые закрепляются теперь уже вот этим законопроектом. То я вам хочу как ректор университета сказать, что вот ничего страшного вот в этой связи не произойдет, потому что весь экономический, организационный, технический процесс, он происходит решениями на уровне локального регулирования. И вполне позитивно то, что эту самостоятельность законодатель вручает теперь уже от имени такого нормативного акта.
Это был Виктор Казбаненко, ректор Государственного университета управления. Вы слушаете «Классный час свободы». У микрофона Тамара Лиленкова. И мы продолжаем обсуждать правительственный вариант закона об образовании, который в первом чтении приняла Государственная Дума. За него проголосовали 293 депутата. Единственный альтернативный проект о народном образовании получил 209 голосов. Рассказывает его автор, заместитель председателя Комитета Государственной Думы по образованию Олег Смолин.
Проект закона о народном образовании, то есть наш, получил 209 голосов. Это почти все, что можно было получить. В России сейчас депутатов, принадлежащих к реальной и псевдооппозиции, 211. Плюс Митрофанов и Левин из «Справедливой» давно уже реально находятся в единой. Они не проголосовали за наш законопроект, поэтому получили максимум. Из выступающих сильно удивил в очередной раз Жириновский, который произнес речь о вреде образования, которая вызывает, по его мнению, революции, требовал за это себе звание академика, после чего, правда, проголосовал за оба законопроекта. Что сулит нам правительственный законопроект? Если он не будет принципиально исправлен ко второму чтению, то, во-первых, большинство его статей не сулит нам ничего. 152 отсылочные нормы в законопроекте. Заканчивая свое выступление, я напомнил старую, немножко грустную шутку Евгения Ямбурга про урок православной культуры, где ученица Мария Ивановна говорила детям, кто будет изучать наш предмет на 4,5, попадет в рай, кто на двойки и тройки в ад, а Вовочка спрашивала, а есть ли шанс закончить школу живым. Так вот, я продолжил эту аналогию, заявив, что наш проект гарантирует каждому ребенку возможность в прямом и переносном смысле закончить школу живым. А что касается правительственного проекта, то эта возможность будет целиком зависеть от политического Аллаха в лице президента и пророка его в лице правительства. Действительно, это закон о распределении полномочий между органами власти. Собственно говоря, ребенку, студенту, учителю, профессору он ничего практически не дает. И второе, что с печалью я должен отметить, что на несколько шагов вперед, которые всячески подчеркивают наши коллеги, часть этих шагов реальная, часть шагов уже на самом деле существует в действующем законодательстве, приходится по меньшей мере 15 шагов назад. Ну, например, этот законопроект, если не будет исправлен, отберет льготы при поступлении в профессиональные учебные заведения у детей-сирот и военнослужащих. Этот законопроект отберет коммунальные льготы у сельского учителя. Этот законопроект отберет надбавки за ученые степени у профессоров и доцентов, точнее, у кандидатов и докторов наук. Впрочем, у профессоров и доцентов тоже надбавки за ученые звания. Этот законопроект отберет скромные выплаты на книгоиздательскую продукцию у российских педагогов. Этот законопроект ликвидирует как самостоятельный уровень начальное профессиональное образование, и пока не вполне понятно, что будет с дипломами тех, кто его уже получил. Возможно, часть дипломов будет приравнена к дипломам среднего профессионального, а часть дипломов фактически будет аннулирована. Этот законопроект ликвидирует специальные коррекционные школы как особый тип учебных заведений, и очень может быть, что это приведет к их чрезмерно быстрому сокращению. Наконец, этот законопроект предусматривает, что платные услуги можно оказывать за пределами образовательных стандартов, а поскольку в стандартах содержания образования нет, то я могу повторить вслед за доктором Брошалем. Он когда-то прочитал закон об основах охраны здоровья граждан, сказал, три раза прочитал, так и не понял, что же будет бесплатно. Вот я тоже не совсем понял, что же будет бесплатно после принятия этого законопроекта и так далее, и так далее. Впереди большая работа. Что удастся исправить, посмотрим. Но что сможем, будем делать.
Олег Николаевич, ну смотрите, историю с законом мы с вами отслеживаем достаточно давно. Она большая, длинная, и, в принципе, нельзя сказать, что как-то очень активно, но действительно обсуждали закон, и закон менялся, да, на самом деле, на протяжении, собственно говоря, этих лет, да, на
да,
самом
деле. Да, этих лет, по крайней мере, 2 года.
И, может быть, просто невозможно создать такой закон, который понравится всем, как вы думаете?
Значит, начнем с того, что закон менялся сначала в лучшую сторону, а потом, после его харакири в Минфине, он изменился в худшую сторону. Даже 25 июля на заседании открытого правительства, где Дмитрий Медведев дискутировал с вашим покорным слугой, мы обсуждали еще закон более приличный. Там было что-то про зарплату и про стипендии. В новом проекте ничего этого нет. А во-вторых, конечно, нельзя принять такой законопроект, который бы устроил всех. Но я вам хочу сказать, что на дружественных сайтах, это, конечно, не научная социология, но тоже какой-то показатель общественного мнения, мы проводили опросы по таблице, сопоставляющей 2 законопроекта, правительственный и альтернативный. Наш получал поддержку от 81 до 92%, правительственный от 1,5 до 4%, остальные требовали создания какой-то третьей версии. Но, конечно, не может всем понравиться закон, если он в основном пустой. И если в нем слишком много шагов назад. Можно было при желании создать законопроект, который понравился не всем, но большинству.
В то же время Олег Смолин полагает, что поправки, внесенные в закон об образовании в ближайшее время, могут исправить ситуацию и вернуть социальные гарантии как преподавателям, так и обучающимся. Другое дело, что по признанию самих депутатов в Государственную Думу поступило уже более 90 тысяч обращений. Это несмотря на то, что интернет-приемная Думы заблокирована, и профсоюз «Учитель», например, подавал письменные обращения на имя председателя парламента Сергея Нарышкина. Об этом рассказал сопредседатель профсоюза Андрей Демидов.
По нашему глубокому убеждению, вопрос о том, что может быть исправлено, это вопрос не доброй воли депутатов, даже не министерства, поскольку мы видим, что любые благие пожелания, так сказать, одним росчерком пера, там, клерка из Минфина превращаются в пыль. То есть это вопрос только некой силы общественного давления, соответственно, компромисса, да, к которому власть может пойти вынуждена. Соответственно, какие формы общественного давления мы используем и предполагаем использовать далее? По крайней мере, в то время, которое нам отпущено до второго чтения. Ну, во-первых, мы направляем письма, обращения, предлагаем направлять всем, кого это волнует как-то, общественности, на депутатов Государственной Думы от вот, фракций, проголосовавших за законопроект. Почему? Мне кажется, что очень неправильно, хотя характерно для нашей политической жизни, что граждане, так сказать, не будучи довольными какими-то действиями власти, тем не менее, очень редко выражают с этими действиями публичное несогласие. А еще реже они пытаются как бы лоббировать свои интересы на уровне законодательного органа, если в данном случае речь идет о парламенте. Хотя вот в других странах более-менее устойчивые политические системы демократии – это вполне обычный, нормальный, работающий механизм учета мнения общества при принятии власти каких-то решений. Мы пытаемся этот механизм запустить, потому что, ну, если сейчас не делать, то когда делать? Речь о том, что мы обращаемся к депутатам Государственной Думы с просьбой учесть, поддержать наши поправки, ну, если вдруг будет такое желание, то внести. Должен сказать, что буквально первые два дня отправки обращения через интернет-приемную Государственной Думы привели к тому, что эта интернет-приемная перестала работать. Нам приходят в ответ, лично, так сказать, в своей почте это вижу, и другим гражданам, которые пытаются проинформировать депутатов, приходят стандартные ответы о том, что ящик переполнен, мы не можем никого ничего доставить. Все попытки связаться с админами, написать им, так сказать, ну, не приводят к результату. Еще раз подчеркну, хотя, может быть, многие этого не знают, что, допустим, официальных электронных ящиков, вот думских адресов, нету в открытом доступе, то есть избиратели не могут найти в открытом доступе эту информацию, там телефон, адрес электронный, и связаться со своим избранником. Ну, используем другие каналы, отправляем через электронные приемные на сайте «Единой России». Правда, не очень понятен, так сказать, результат, поскольку никаких уведомлений они нам не присылают.
Именно поэтому, чтобы быть услышанными, профсоюз «Учитель», Ассоциация «Свободный университет», инициативные группы МГУ, РГГУ и других вузов при поддержке Конфедерации труда России и общественного движения «Московские родители», инициативные группы молодых ученых, общество научных работников и вышли на площадь революции с лозунгом «Защитим образование и науку». О предъявленных требованиях рассказывает Андрей Демидов.
Конечно, то, что принят вот такой проект, это плохо. Но если исходить из реалистических каких-то сценариев, ну, надо пытаться внести в него поправки. Проблема в том, с нашей точки зрения, ну, вот я как профсоюз, я как представитель образовательной сферы могу сказать, что там тщательно вычищено все, что касается конкретных обязательств государства по финансированию этой сферы. А поскольку все это сочетается с заложенным в проект бюджета, который тоже уже принят в первом чтении, урезание расходов на социальную сферу, прежде всего образование, здравоохранение, культуру и науку, кстати, тоже гражданскую, по крайней мере, то мы видим, что эти два события, они образуют такую угрожающую связку. То есть, с одной стороны, государство полностью выхолащивает свои обязательства на уровне закона профильного, то есть закона об образовании. С другой стороны, бюджет, который как раз очень конкретный документ, содержит уже урезание. И можно предположить, что в дальнейшем все будет еще хуже, поскольку никаких ограничивающих рамок вот после принятия закона об образовании в нынешнем виде уже не будет. Соответственно, что мы, то есть общественность, пытались сделать? Поскольку проект закона об образовании, как справедливо говорит нам министр нового образования Ливанов и говорил прежний Фурсенко, обсуждался столько, сколько не обсуждался никакой другой, в несколько этапов, то мы, соответственно, на всех этапах принимали участие. То есть мы готовили поправки, мы их, так сказать, предлагали, там были варианты на сайт специальный. Потом мы, соответственно, эти поправки предлагали через такой инструмент, как Российская трехсторонняя комиссия, через Конфедерацию труда России. И казалось на определенный момент, что даже наши какие-то предложения и требования услышаны. Ну, например, во время последнего обсуждения законопроекта, перед его внесением в Думу, присутствует премьера Дмитрия Медведева, министров профильных, говорилось о том, что необходимо заложить гарантию по заработной плате для педагогических работников на уровне, а не ниже средней по экономике в данном регионе, за ставку. Я не знаю, документ я тут не видел, который тогда обсуждался, потому что когда все поступило, тем не менее, это было одобрено. Причем, в том числе, лично Дмитрием Анатольевичем. Когда же документ поступил в Думу, оказалось, что там не только нет заставку, но нет уже и ничего, чтобы прямо указывало на обязательства государства. Есть просто отсылка к, соответственно, указам и прочим подзаконным актам. Ну и, соответственно, можно назвать еще такие болезненные для учителей моменты, ну, если говорить об учителях, как исчезновение из текста упоминания о выплате на методлитературу. То есть сумма маленькая, но, во-первых, мы ее предлагали увеличить до неких фактических затрат, потому что понятно, что на 100 рублей ни книжку, ни диск купить нынче невозможно. А во-вторых, оказались подвешены льготы для сельских учителей, что тоже крайне болезненно, учитывая уровень жизни и рост тарифов постоянный. То есть, если раньше все-таки эта льгота фиксировалась в том же как бы, размере 50%, как она сложилась изначально, то сейчас ее устанавливают в некотором размере местные органы власти. То есть, можно предположить, если они установят рубь, то, собственно, рубь уже будет некой льготой, которая, наверное, по мысли наших чиновников достаточно. Кроме того, мы обращаем внимание на то, что та система, которая сложилась лицеев и гимназий в 90-е годы, которую некоторые считают, может быть, и главным итогом положительным той реформы, которая проводилась в 90-е годы, она оказалась в подвешенном состоянии, поскольку такого типа больше не предусмотрено. Мы сейчас уже наблюдаем по Москве, например, как гимназии, лицеи активно сливаются с обычными школами, в целях, так сказать, некой социальной справедливости и оптимизации финансирования. То есть понятно, что при этих всех делах в ближайшем будущем, да если это еще будет закреплено в законе, вернее, закреплено отсутствие, то, в общем, эти школы, я подчеркиваю, общедоступные, если говорить о том, что поступить в них может любой ребенок, продемонстрировавший определенный уровень знаний, они исчезнут. Можно сделать вывод, что качественное образование тем самым как бы выносится за скобки государственного. Но за исключением каких-то школ, которые прописаны в проекте закона, которые там называются для особо одаренных детей. Какие дети будут особо одаренными, кто туда попадет, учитывая, что одновременно разрабатываются методики выявления одаренности чуть ли не в двухлетнем возрасте, когда, по мнению специалистов, никакой одаренности диагностировать, конечно, нельзя, поскольку это не столько биологическое, сколько социальное качество. Может быть, у нас просто появятся школы для блатных одаренных детей, которые сертификат одаренности будут покупать, так сказать, на определенном этапе. Я могу предположить, к сожалению, ломать то, что функционирует так или иначе хорошо, и строить какие-то воздушные замки, которые могут оказаться вовсе не замками, это вот такая вот стратегия нашего министерства, которая является основным разработчиком этого проекта.
Впрочем, Андрей Демидов не совсем прав. Поправки в закон об образовании вносили не только представители экспертной общественности и чиновники соответствующего министерства. Подробнее о фактах, сформировавших нынешний проект закона, я попросила рассказать директора Института развития образования Высшей школы экономики Ирину Абанкину.
Закон действительно серьезно изменился, причем в разных направлениях изменился. Снижен объем социальных гарантий, это работа, согласованная с Минфином, и те возможности, которые есть. Здесь, безусловно, очень серьезные потери. Удастся ли от них что-то отыграть, я не уверена. Но надо понимать, что они состоялись и в защите родительской платы, ее размер, объем для школьного жизни и оплаты педагогов всех уровней. Это все действительно очень сильно претерпело изменения, так же, как и программы развития образовательных учреждений, мероприятий и так далее. То есть, в общем-то, это одно из направлений. Второе направление наоборот. Все те нововведения, которые могли бы рассматриваться на перспективу, они тоже сейчас из законопроекта, вообще говоря, могут уйти. И правовой департамент Министерства образования пытается удерживать хотя бы конструкцию, чтобы, несмотря от этого количества поправок, он остался бы все-таки такой, как есть. Но задача эта действительно реально очень сложная. Реально очень сложная, потому что от рабочих групп, коих три в Госдуме работают, от них очень большой, плюс еще снова все. И все время уже баланс такой, вообще выдержит ли конструкция законопроекта стержневая, это количество поправок. Я думаю, что то, которое предложено, безусловно, не выдержит, поэтому из этих поправок надо выбирать. Либо все-таки сохранять те, которые действительно его улучшают, но сохраняют вот скелет, скажем так, все-таки позволяя наращивать на него нужные вопросы. И, в общем-то, может быть, не втягивать упреждающие развитие новеллы, потому что не все здесь позволительно. Все-таки их еще более серьезно обсудить и тогда уже вносить последовательно в законопроект. А без вот такой регулирующей роли правового департамента я очень беспокоюсь, что действительно он станет похож на рак Левичуку и вообще никуда не двинется.
А какую роль сыграло общественное обсуждение, как вам кажется?
Вы понимаете, общественное обсуждение каждый раз начиналось как будто бы по новой. Вот все три версии, как только был найден какой-то консенсус, вторая версия, потом 3.0, после серьезнейших общественных обсуждений, когда все считали, что вот оно уже вроде более-менее завершенное, дальше начинается третий тур, потому что действительно ни педагоги, честно говоря, ни общественность, ни родители, вообще говоря, всерьез, конечно, не читали закон. Более того, никто нам не мешает в пятницу быть умнее, чем мы были во вторник, условно. условно говоря. Поэтому, конечно, вот все туры общественных обсуждений, они не позволяют реализовать стратегию опоры на камни, на достигнутые соглашения, чтобы двигаться вперед. И мы каждый раз, разрушая все вот эти вот точки опоры, откатываемся назад. А вообще закон, как пространство организации взаимодействия, все, что там есть с правами ребенка, вообще, в конце концов, с обязанностью учиться, которая прописана в этом законе впервые, можно сказать, это, к сожалению, может, вот, скажем так, не состояться. У нас есть в Конституции ответственность родителей, но нет самого обучающего. Здесь она введена. И, ну, по многим там параметрам есть действительно современные принципиальные улучшения. Так что хотелось бы, чтобы все-таки сохранился основной скелет. Мы понимаем, что он будет с двух сторон ужат, но, тем не менее, то только в этом случае это позволит сделать новую точку опоры для развития образования. Только общественное обсуждение, но и экспертное на новой волне. И экспертные позиции ведь снова разошлись довольно серьезно. И даже в тех, скажем так, лагерях экспертов, которые до этого демонстрировали уже вроде бы консенсус и единство. Поэтому здесь вот действительно ситуация, мне кажется, очень-очень серьезная.
Это была Ирина Абанкина. Вы слушаете «Классный час свободы». У микрофона Тамара Леленкова. И сегодня мы пытаемся понять, почему законопроект об образовании, который обсуждался в течение 2 лет, так и не обрел совершенной формы и по-прежнему нуждается в поправках. В каких именно, с точки зрения преподавателей высшей школы, рассказала профессор Московского государственного педагогического университета Елена Галкина.
Проект закона об образовании, который будет рассмотрен, скажем так, во втором чтении, значительно ущемляет права и преподавателей, и, в принципе, научно-педагогического состава вузов, как и школ, по сравнению даже с тем законодательством, которое действует в настоящее время. Причем в самой своей концепции, в самой декларации, во вводных статьях, данный законопроект вроде бы как не несет в себе никакой опасности. Но при этом данные декларации и о гарантиях доступности образования, его преемственности между школой и вузом, и о гарантиях академических свобод, и достойной заработной платы, это все именно пустые слова, потому что в деталях, в конкретных статьях, посвященных средней школе, высшей школе, правам и обязанностям преподавателя, студента, обучающегося. Все это элиминируется и дается возможность для коммерциализации образования в части высшей школы. Во-первых, это совершенно не прописанная в законопроекте преемственность образовательных программ между средней и высшей школой, которая, соответственно, дает огромные возможности для коммерциализации образования в старших классах. И что касается самой высшей школы, то фактически данный законопроект в том виде, как он представлен, ограничивает бесплатное высшее образование исключительно бакалавриатом. То есть в отношении магистратуры у нас нет никаких обязательств со стороны государства в бесплатности данной ступени высшего образования. Соответственно, поправки в отношении этого необходимо внести. Что касается количества студентов, обучение которых будет финансироваться государством. Если сейчас у нас существует норма 170 человек на каждые 10 тысяч жителей Российской Федерации, то в законопроекте прописано 800 человек на каждые 10 тысяч людей возрастом от 17 до 30 лет. И между тем, как у нас возрастной ценз для получения бесплатного высшего образования первого отсутствует. Соответственно, зная наши демографические проблемы, минимум на треть сокращается возможность финансирования бесплатного образования, даже бакалавриата. Что касается академических свобод преподавателей и самоуправления вузов. Вот в предыдущем варианте законопроекта, который очень долго обсуждался в течение 2 лет. Была огромная статья, посвященная тому, каким образом у нас будут фактически назначаться ректоры, ректорский состав. То есть президент назначает ректора МГУ и СПбГУ, соответственно, правительство назначает ректоров национальных университетов, у нас градация университетов теперь устанавливается. Ну и Министерство образования сначала утверждает кандидатов, которых будет избирать ученый совет вузов более низкого ранга, и потом еще раз после избрания ученым советом утверждает избранного кандидата на должность ректора. Вот этот момент из законопроекта на данном этапе уже убран, но между тем вместо этого появляется статья, которая оставляет все это на подзаконные акты. То есть, соответственно, на уровне указов, приказов и так далее это все будет прекрасным образом осуществлено. Что касается личных прав преподавателя на освещение своей точки зрения, даже это ущемляется в данном законопроекте. Если в нынешнем законе об образовании преподаватель не имеет права агитировать в пользу каких-то политических партий, и это совершенно логично и правильно, или движений такого характера, то в новом законопроекте он не имеет права своим преподаванием, содержанием своего преподавания принуждать студента к принятию каких-то убеждений. Причем убеждения перечисляются религиозные, политические и иные убеждения. То есть абсолютно любые фактически. Мы прекрасно понимаем, что это дает возможности, широчайшие возможности вузовскому руководству неугодных преподавателей в соответствии с данной статьей увольнять и, соответственно, ущемлять их права, фактически, также права конституционные. При этом интересно, что для учащегося гарантируется и свобода слова, и свобода убеждений. То есть каким образом будет осуществляться взаимодействие между преподавателем и студентом, преподавателем и учеником даже в среднем, в средней школе, тут не ясно. То есть, если это будет исполнено буква в букву, то совершенно понятно, что, в принципе, преподавание и становится невозможным. Кроме того, у нас в законопроекте появилась 91-я статья, которая посвящена религиозному обучению и преподаванию теологии в вузах. Эта статья впрямую противоречит и статье 13, и статье 14 Конституции Российской Федерации, и при этом впервые в истории России, по крайней мере, начиная с Российской империи, с первого университета московского, у нас появляется государственный финансирование богословского образования в государственных вузах. Этого не было в Московском университете при Елизавете и Екатерине II. Этого не было по университетскому уставу 1804 года. У нас никогда не было богословских факультетов в университете. Теперь будет. Соответственно, данный законопроект имеет прекрасные перспективы обращения страны в такую средневековую систему, по сравнению с которой даже Исламская республика Иран сможет через некоторое время показаться таким раем демократии и свободы мнения, а также академической мобильности и всего остального.
Это была Елена Галкина. Список поправок к закону об образовании продолжит ее коллега, член инициативной группы сотрудников и студентов МГУ Владимир Фридман.
Там есть очень неприятные детали, которые можно изменить поправками. Во-первых, сейчас есть студенты платного обучения, есть бюджетные. При этом все преподаватели жалуются, что студенты не хотят учиться. И вот мои коллеги, те, которые поддерживают эти изменения, их немного, но есть, они говорят, что виноваты в этом студенты, они тупые. И надо их отчислять смелее, вузы закрывать и так далее. Боюсь, что в этом виноваты преподаватели, потому что не имея достойной оплаты труда, они вынуждены подрабатывать в частных вузах по своей специальности, поскольку больше преподавателей не стало, то вот мои коллеги, биологи, экологи, читают одновременно в разных вузах. Соответственно, нет времени студентами заниматься, нет времени на студенческие кружки, студенческие научные общества, которые были в советское время. А обучаемый, если он не видит внимания преподавателя, он и не раскрывается, поскольку он не в состоянии сам свои способности осознать и развить. Это возможно только в ответ на компетентное внимание со стороны педагога. Соответственно, очень важно вот 15 главу, где изложено про вузы, дополнить таким моментом, специальным разделом, который бы позволял по результатам сессии переводить с бюджетного обучения на платное и наоборот. Соответственно, 133 и 135 статьи закона, которые вводят, какие типы вузов в нашей стране есть. Соответственно, есть федеральные университеты и есть некие национальные исследовательские центры. 90% вузов, готовящих кадры для народного хозяйства, медвузы, сельхозвузы, остаются за рамками этого перечисления. Что с ними будет, в законе не прописано. Имеет смысл эти статьи дополнить специальным указанием, что выделяются институты, готовящие кадры для народного хозяйства, чтобы вот все эти вузы не деградировали окончательно и не были отданы на произвол и, соответственно, безденежье региональных, муниципальных и так далее властей. Еще одна проблема – это деление на два уровня. Магистратура и бакалавриат, связанные с Болонской системой. Вот когда я читал обсуждение, инженеры из физтеха, из Бауманки говорят, что, может быть, для науки это подходит, но вот подготовить инженеров так нельзя. У нас на биофаке, на химфаке говорят, что, может, для инженера это подходит, но ученого так готовить нельзя. Отсюда, естественно, вывод, что система не годится в принципе. И нужна она разве только для того, чтобы, ну, наряду с экспортом нефти и сырьевым развитием, готовить для развитых стран другой вид сырья, интеллектуальные полуфабрикаты. Например, в Германии сейчас уже не обеспечивает себя инженерами, и там работают инженеры из Венгрии, Польши и так далее. У этой системы масса минусов, наиболее очевидные из них при повторении магистратуры приходится заново учить общие предметы. На специальные предметы остается сильно меньше времени, причем в условиях развития так называемых самостоятельных работ студентов и уменьшения количества обязательных часов, и при дроблении единого курса возникают разные неприятные нестыковки в учебных планах. Например, при подготовке биологов гистологию читают на третьем курсе. И, соответственно, как при этом изучать, ну, там, зоологию с ботаникой, не очень понятно. То есть, соответственно, разумно 131-ю, по-моему, статью, где излагается, чтобы ученый совет вуза вводил двухуровневую или одноуровневую систему, закон предполагает их равенство, по своему усмотрению. И это нас подводит к вопросу о демократии. Чтобы решали не чиновники, а чтобы решали компетентные специалисты. В данном случае сотрудники вузов, а не только начальство. И, соответственно, при участии студентов в тех вопросах, которые их касаются.
Это был Владимир Фридман. Вы слушаете «Классный час свободы». У микрофона Тамара Леленкова. Сегодня мы анализируем риски, связанные с новым законом об образовании, и те поправки, которые помогут сохранить участникам образовательного процесса социальные гарантии, не снижая его качества. Я спросила у председателя Российского студенческого союза Артема Хромова.
Вносили ли вы свои предложения, учли ли их, и какие опасности вы видите вот в нынешней редакции, которую Госдума сейчас в первом чтении приняла?
Закон обсуждается уже в течение многих лет, общественность вносила свои поправки, ряд из них были учтены, ряд из них, конечно же, были проигнорированы, чего мы и ждали. Нас волнует ряд конкретных аспектов. Во-первых, в действующем законе четко прописано, какую сумму получает студент в качестве материальной помощи. В новом законе это право передается на уровень правительства и президента. Таким образом, не Госдума будет теперь рассматривать размер стипендии, а будет оно приниматься органами власти. Во-вторых, мы сейчас видим, что в законе не предусмотрены конкретные льготы для обучающихся. Последняя история, связанная со скандалом между РЖД и Минфином, которые борются за сумму льготы при проезде в пригородном транспорте, говорит о том, что в ближайшее время подобные же скандалы могут произойти и в других областях, и многие льготы, которые предоставляются сейчас на региональном уровне, могут быть упразднены. И таким образом то повышение, которое планируется на федеральном уровне, собственно говоря, сведется к нулю. В-третьих, важной проблемой является то, что в новой редакции закона прописывается, что плата за проживание в общежитии будет, не будет превышать 5% от стипендии, но только для бюджетников. Да, действительно, сегодня вузы берут с контрактников гораздо больше в ряде учебных заведений, но многие не берут. Поэтому явно это узаконивание того, что у нас контрактники, некоторая такая другая каста, а ребята на бюджетном месте привилегированы. Молодые люди, что не совсем верно, потому что все они учатся, и разница между ними только за плату за учебу, потому что ведь они не платят, например, контрактники сейчас больше за питание, за проезд в пригородном транспорте, за проезд там, в общественном транспорте, и нам это непонятно, почему это происходит. Ну и главное, нам кажется, что в новом редакции закона не введены определенные нормы, которые бы гарантировали права обучающихся на контроль над принятием решений. Как сейчас у нас проходит достаточно непрозрачно приемная кампания, мы видим нарушения, вопросы о отчисления сегодня также вызывает очень много сомнений, и в том числе очень важно, как на Западе ввести норму, которая бы позволяла студентам контролировать процесс принятия решений, например, по реорганизации вузов, по контролю над финансовым расходом финансовых средств, по проведению тендеров для компаний, которые осуществляют питание, и в том числе интернет. У нас это не сделано, к сожалению, но будем рассчитывать, что все-таки во время рассмотрения Государственной Думы поправки будут внесены, ну или же все-таки в будущем министерство примет какие-то дополнительные меры.
Возможно, список поправок в закон об образовании стал бы длиннее, если бы сам проект был короче или написан понятным рядовому родителю или учителю языком. С другой стороны, российские педагоги давно уже работают в режиме реформ и привыкли ко всему новому относиться скептически. Я спросила у главного редактора сетевого сообщества «Педсовет» Сергея Сафронова.
Главные претензии какие были? Или это зависело от временного промежутка, что-то менялось?
Ну вот понимаете, вот просто всегда есть взгляд. То есть, ну вот у нас есть люди, придерживающиеся коммунистических точек зрения. Есть люди, которые, так скажем, правые. Как можно, грубо говоря, совместить их взгляды в оценке этого закона? Один говорит, вы не гарантируете бесплатное образование словами, значит, закон про платное образование. Другой говорит, а бесплатного не бывает, за него кто-то должен заплатить. Обе точки зрения, они существуют. Как вот их примирить? Поэтому дискуссии, они для этого и существуют. Поэтому если говорить о механике принятия любого законопроекта, разумной его части, то существует мировая практика, история согласования. То есть учителя объединены в профсоюз или в несколько профсоюзов. Или люди объединены в партии. И уже эти партии, которые зависят от своих членов и от членов профсоюза, производят согласование на уровне Думы и так далее. У нас не работают общественные институты. Их просто нет. И из-за этого государство видит, что их нет, ну, так скажем, власти, видят, что этих институтов нет, что они имитируют очень часто реальную, так сказать, повестку дня и действуют в каких-то своих корыстных интересах. Они пытаются выйти напрямую через технологии краудсорсинга и так далее. Ну, люди, которые еще не прошли этап объединения разумного в общественной там структуры на уровне ячейки в профсоюзах в школе, они уже не могут выйти на уровень такой открытой краудсорсинговой, например, технологии. Поэтому опять происходит определенное разочарование, что люди ничего такого толком сказать не могут. Ну, значит, технологии, ну, как бы, получается, тоже пар выпускает. Мы все равно умнее, давайте мы сами, так сказать, эту повестку дня сделаем. Поэтому не работают институты. Технологии новые тоже не работают, они лишь имитируют элементы демократии. И, опять же, кто громче кричит, кто умеет лучше разговаривать, кто умеет, так сказать, локтями двигаться, тот и пробивает определенные технологии. У кого власть, тот и имеет возможность. Это, если говорить, считайте, пессимистично или оптимистично, это реалистично, я бы так сказал.
Да, это правда.
Это так и существует. Поэтому здравомыслящие практики, которые работают уже много лет и видели, как все это происходило и происходит, они понимают, что, ну, примут действительно. Вот эта позиция, она, ну, что воля, что неволя, все равно. На самом деле это так. Потому что как только закон начинает работать нелогично, тут же первым делом понимает это власти. Он бьет по ним, потому что он либо начинает не работать, либо начинаются массовые протесты. Поэтому если закон работать не будет, то сама власть будет в сотый раз перелопачивать этот закон, переделывать. И все вот эти обсуждения, о которых мы говорим, да, они нужны, они должны людям сформулировать позицию. Что будет в итоге, никто не может сейчас сказать. Потому что вы сами сказали, был один, я прочитал закон честно, когда была первая версия. Но читать вот этот документ по 10 раз, ну, как бы, я уж лучше почитаю, перечитаю Пушкина, Толстого, Лермонтова. Ну, просто реально. Мне за это зарплату не платят. За это платят зарплаты разработчикам государственные контракты. За это платят зарплату депутатам. За это платят консалтинговым структурам. И давайте бесплатно учительское сообщество сейчас создаст вам идеальный закон будущего. Ну, нереально. Поэтому главное, чтобы он был. Потому что без закона, на мой взгляд, конечно, жить очень тяжело. И давайте посмотрим, что будет, когда он будет принят там в конце года. И, наверное, нам нужно будет тоже проанализировать, посмотреть и уже тогда на основании готового закона предоставить те риски, которые существуют. И, наверное, если наше сообщество, другие сообщества увидят вот эти риски, вот тогда, наверное, нужно бить в колокола. Вот тогда, наверное, нужно говорить, что вот действительно это не будет работать, и, может быть, действительно добиваться отмены каких-то вещей, каких-то пунктов, критиковать, объединяться в какие-то коалиции. Я думаю, что вот если конструктивно, наверное, так.
Тут тоже интересный момент. Все дружно говорят, что на самом деле этот закон не такой уж и важный, закон об образовании. Главное, важный закон, 83-й закон о переводе на финансирование с помощью субсидий. Вот там вот есть как бы рычаги воздействия. А это просто вот какие-то общие вещи, которые должны быть проговорены. Как-то это звучало, как-то вот об этом говорили?
Ну, по-моему, политика такая и есть, что все федеральные законы, они такие рамочные, они определяют общие правила игры, а поскольку невозможно согласовать такую общую позицию, да, и как бы нашим, и вашим, и их можно и так трактовать, и иначе трактовать, а реальные рычаги находятся в руках Министерства финансов и администрации, потому что чего боятся большинство педагогов, что в нашей стране не закон действует, а подзаконные акты. И, собственно, если закон расплывчатый, то если в нем что-то не прописано, то тогда администрации, финансовые органы могут трактовать их совершенно широко. И на основании этого делать, принимать решения, которые выгодны, которые не устраивают сообщество. Это действительно так. И, наверное, это самый большой риск любого такого закона рамочного. Но, с другой стороны, у нас было принималось очень много законов раньше, которые все это прописывали, очень детализировали, но они не работали.
То да, есть это они, другая крайность
правила. Да, они были, и вот закон прежний называли закон 1001 мелочи. То есть там было все прописано, но реально этого не было. Там было прописано общественно-государственное или государственно-общественное управление, его не было. Там были прописаны какие-то гарантии, они не выполнялись. И ответственности за это, так сказать, невыполнение, что тоже этот закон, в Уголовном кодексе же нету пункта за невыполнение закона об образовании. То есть политический процесс всегда очень сложный. И, безусловно, он очень зависит от воли людей на местах. От сообщества на местах, от качества этого сообщества профессионального, и от лидеров, чиновников, тех, кто принимает решения, кто берет на себя ответственность. То есть вопрос заключается в том, что в России, во всем мире, хозяевами чиновников является народ, сообщество. В нашей стране это не так. Это объективно, и сами чиновники это признают, что они никому, в общем-то, по большому счету, и не подчиняются. Они подчиняются другим чиновникам. И поэтому мы должны прекрасно понимать, что формальная или неформальная школа принадлежит чиновникам. Закон для того и существует, чтобы он для всех чиновников, для всех граждан был един, да? И процедура его смены достаточно, так сказать, сложная, которая процедура согласования. У нас не работают эти институты. И поэтому, опять же, нет средней температуры по больнице. В одних регионах закон может стать мечом-кладенцом, да, решать все проблемы, а в другом регионе он будет дамокловым мечом, да, то есть он будет мешать культурным, каким-то другим вещам, которые для этого региона необходимы. Но опять же, давайте посмотрим, давайте не будем раньше времени говорить, что это плохо или хорошо, давайте будем объективными.
Действительно, закон об образовании – закон, что называется, рамочный, то есть он определяет возможности и сферу деятельности, в пределах которой должны работать другие нормативные акты, в том числе на местном региональном уровне. Однако в российском обществе недоверие к власти так велико, что любой закон должен являться строгой инструкцией по применению. В противном случае он выполняться не будет. Другой урок, вытекающий из двухгодичного обсуждения закона об образовании, заключается в том, что главные поправки в него вносят Министерство финансов, а не Министерство образования и экспертное сообщество. Иными словами, государство гарантирует бесплатное образование, но не отвечает за его качество. Об этом в классном часе «Свободы» сегодня рассказывали сопредседатель Межрегионального профсоюза работников образования учитель Андрей Демидов, члены инициативных групп профессор МГПУ Елена Галкина, преподаватель МГУ Владимир Фридман, председатель Российского студенческого союза Артем Хромов, главный редактор сетевого сообщества «Педсовет» Сергей Сафронов, заместитель председателя Комитета Государственной Думы по образованию Олег Смолин и директор Института развития образования Высшей школы экономики Ирина Абанкина. Программу Тамара Лиленкова. Вернуться к мнениям гостей классного часа можно на нашем сайте свободанюс.ру в разделе «Радио» или «Авторских специальных проектов».
Радио «Свобода» остается. У микрофона Ирина Лагунина. С 10 ноября мы прекращаем вещание на средних волнах в Москве и Московской области. Но то, что мы делаем, на нашем сайте свобода.орг в виде текстов, подкастов или видеоматериалов. Слушайте нас и на коротких волнах. Радио «Свобода» с вами.
Радио «Свобода. Мифы и репутации». Помогают ли мифы понять суть явлений? Какова цена устойчивых мнений о людях и событиях культурной жизни? Мифы и репутации. Сразу после новостей. Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 7220 и 9405. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».